Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет, так купить другого, чтобы достать табаку? Помилуйте, развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их, так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов? Конечно, дескать, нарушен закон. Конечно, это преступление, что он убил неразвитого. Но, господа присяжные, возьмите во внимание и то, и так далее. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти. «Ну, вы, однако же», — слышится мне чей-то язвительный голос, «вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете. Это как же она к нему залетела? Ведь эти 12 присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уж прямо обвиняли их в социальных тенденциях». «Конечно, конечно. Где же им до среды? То есть сплошь-то всем», задумываюсь я. «Но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе. В идее есть нечто проницающее». «Вот на!» — хохочет язвительный голос. «А что? Если наш народ особенно наклонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям, что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?» Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно. «Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не философия среды. Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна. Обман этот можно разъяснить в таком виде примером, по крайней мере. Положим, народ называет осужденных несчастными, подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать? Вот уже, может быть, в продолжении веков. Христианскую ли правду или правду среды? Именно тут-то и камень преткновения. Именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор среды. Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые. Таких идей много, как бы слитых с душой человека. Если они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое, пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной, и только лишь сильно и верно чувствуется, до тех пор только и может жить сильнейшую живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких скрытых в русском народе идей, идеи русского народа, и принадлежит название преступления несчастьем, преступников несчастными. Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников, но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере, с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним. Но временно может быть иначе. Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит несчастным. Вы согрешили и страдаете. Но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте, может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по строгам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас помолимся. А пока берите несчастные гроши наши, подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей. Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о среде. Общество скверно, потому и мы скверны. Но мы богаты, мы обеспечены. Нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы, сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе. Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. Нет, народ не отрицает преступлений и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в среду. Верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше. Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ. Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он несчастный, сочтет себя только несчастным, а не преступником, вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере. Я бы мог представить и примеры тому, что отложим их пока, и скажем так. Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разных лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления», что назовет его народ несчастным? Может, и назовет, без сомнения назовет, народ жалостлив. Да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника. Это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное, и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее и вдвое преступнее. Народ пожалеет его. Он не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника несчастным, не переставал его считать за преступника. И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет преступления». Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать, вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова. Я был в каторге и видал преступников, решенных преступников, Повторяю, это была долго школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный, жестокий народ. Куражились, впрочем, только из глупеньких, новеньких, и над ними смеялись. Большей частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота, о преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и вся каторга, как один человек, осаживала в выскочку. Про это не принято было говорить. Но верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одинаково задумчивых. Я видал их в церкви, молящихся перед исповедью. Прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям. Помню их лица. О, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей. Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу, строгим наказанием, а строгом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче. Легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете немногим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны. Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию, оставляете его смущенного. Он уходит и думает: да вот как теперь, нету строгости, поумнели знать, бояться может, значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде, как же мне было не своровать? И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или достойными всякого снисхождения, вы тем даете им шанс исправиться? Станется он вам исправляться? Какая ему беда? Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе. Вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается. Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов, на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самою силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать. Столько сил, сколько может быть лучших людей, а у нас так нуждаются в людях. Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господа, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь, там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явно доказано, она осознается сама. Нет, невиновна. Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить. Нет, невиновен. И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью, то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя. Ступите и так и скользнете вниз в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие. Меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист. Не вижу близко, не слышу ясно. И вот я давно уже снова на родине. Да полно, жалко ли им в самом деле. Ведь вот вопрос. Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. Жалость, по крайней мере, хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения одно недоумение. Точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший. Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии, решившись на самоубийство, идет она, почти обезумевшая, в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, которые едва различат, что вы стоите перед ним. Глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали. У которого еще не ворочается язык, чат и безумие в голове. История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась. Мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка. Мерещится и теперь...